Господа, итак, как я уже сказал, нельзя стать китайцем, нельзя стать индусом, можно стать евреем. Это удивительная вещь. Почему можно стать евреем? Что нужно для того, чтобы стать евреем? Что движет людьми, которые хотят вдруг стать евреем? А каждым из них могут быть самые разные причины двигать. Мы сегодня немножечко попытаемся прикоснуться к этому, к этой проблеме, может быть, научиться задавать нужные вопросы и так далее. Итак, де-юр – это что? Это присоединение к еврейскому народу, это присоединение к еврейской религии. Почему он делается, попытаемся с вами понять. Итак, перед тем, как мы с вами начинаем обсуждать Гиорут, здесь можно задать ряд проблем, ряд вопросов. Не на все из них мы ответим, на часть из них мы попытаемся приблизиться к их пониманию. Первый вопрос вообще, как это возможно? Я его уже вам задал. Второй вопрос, гиюр женщины. Почему мы задаем специальный вопрос про гиюр женщины? Я это тоже вам скажу. Третий вопрос де-юр моавитянки. Начнем с конца. Мы уже с вами говорили, и в Торе написана фраза, вот она есть, да не войдут аммонитяне и моавитяне в собрание Бога. И десятое поколение их да не войдет в собрание Бога вовеки, за то, что не встретили они вас с хлебом и водою. На пути, когда вышли вы из Египта, и за то, что он нанял против тебя Билама, Беора из Птора, Рамна, Араима, чтобы тот проклял тебя. То есть Тора нам фактически говорит, у этих народов есть такие нехорошие гены, что они не могут присоединиться к народу Всевышнего. Никак нет шанса. На самом деле, здесь имеется в виду, что присоединиться они не могут заключать браки. То есть они всегда будут отдельной группой. Если мы спросим про гиюр женщины, то тут есть ряд вопросов. Есть очень интересный спор в Торе, на ком женились сыновья Якова. У Якова было 12 сыновей, сам Яков, Авраам и Ицхак, подробно описываются их браки и жены. Насчет сыновей Якова не очень. Есть Мидраш, Раби. И в Мидраше есть два мнения, кем были их жены. Мидраш этот приводит Раши. Одно мнение, что их жены были кнаниянки, вот в той земле, где они жили, там они и брали жен. Второе объяснение, что с каждым из них рождалась сестра-близняшка, и именно вот с этой близняшкой они заключали брак. Наши мудрецы на ответ, что, может быть, это было кнаниянки, говорят, как же так? Авраам сказал своему сыну, не бери кнаниянку в жены, Ицхак сказал Якову, не бери, а Яков куда смотрел, когда его сыновья брали кнаниянок жены. Мораль на самом деле объясняет более глубоко, в чем здесь спор между двумя подходами, кто были их жены. Мораль говорит, надо понять, что такое народ. Народ это только мужчины или народ это и мужчины, и женщины. Если мы скажем, что народ это только мужчины, то сыновья Якова могли взять жены кнаниянок, потому что эти кнаниянки потом растворились в еврейском народе, растворились в народе, присоединились к народу. Но если мы скажем, что народ – это мужчины и женщины, Получается, что кнаанеянки не могут присоединиться к народу. Народа еще нет. Должен появиться народ, должно появиться общество, община, к которой они могут присоединиться. Мы видим, что для того, чтобы стать евреем, условно говоря, эти самые евреи должны появиться именно как народ. Как только появится народ, есть эта возможность. И если у мудрецов есть вопрос, что, может быть, народ – это только мужчины в отношении женщины, у мудрецов даже вопроса такого нету. Почему? На самом деле, даже несмотря сегодня на все развитие, на весь феминизм и так далее, женщина, она более зависима, более подвержена другим влияниям. Недаром, кстати, и книги наших мудрецов, большинство вопросов гиюра разбирают гиюры женщин. Есть статистика, вот я ее тут привожу, 80% прошедших гиюр в Израиле женщины, если не считать эфиопов. Потому что эфиопы все общины проходят. Мишна в трактате Евамот разбирает вопрос, как быть, если про какого-то человека пошел слух, что он живет там с какой-то женщиной, а потом эта женщина делала гиюр. Может ли он на ней жениться или нет? Мишна говорит, что изначально нет, но если он уже на ней женился, то его не заставляют с ней разводиться. Опять мы видим с точки зрения женщины, потому что есть определенный мужчина, с которым она связана, и это иногда ее пододвигает к определенным действиям. Кстати, мы это можем видеть и в других религиях. В Израиле, к сожалению, да, пытались создать такое общество еврейско-арабской дружбы и пропагандировать еврейско-арабские брачные союзы. Все, что у них получалось, на фоне еврейско-арабского брачного союза, это только создавать браки евреек с арабами. Почему евреек с арабами? Потому что арабки не хотели идти за евреев, а еврейки шли за арабок, принимали ислам и, так сказать, растворялись вот в этом вот арабском мире. Обратимся к Мегилат Рут. Посмотрим немножечко, как получилась ситуация, что Рут присоединяется к еврейскому народу. Мегилат Рут, я уже вам говорил, рассказывает о том, что Элимелех, который был один из руководителей еврейского народа, поскольку он не хочет из своих денег тратить на содержание народа, все бросает, убегает в Моав вместе со своей семьей. Там его сыновья берут жены моавитских принцесс. Он умирает, сыновья умирают. В конце концов, его бывшая, его вдова решает вернуться в землю Израиля. Изначально невестки хотят идти с ним. Но когда она им объясняет, что им там нечего искать, шансов у них построить свою жизнь нету, шансов на замужество нету. Это то, что она подчеркивает им. Видите, почему-то Наоми считает, что кроме как на ее детях, никто не захочет их взять в жены. Чуть позже мы с вами, я надеюсь, немножко приблизимся к пониманию, почему. Ну, если нет шансов, Торпа ее оставляет. Вторая невестка Наоми, она идет с тобой, она готова на все. Где ты заночуешь, там я заночую, твой народ мой народ, твой бог мой бог. Это то, что ей говорит Рут, и Рут идет за ней. Она говорит, ничто не заставит меня оставить тебя. Если вы немножечко тут посмотрите на текст, написано, пусть воздаст мне Господь и еще усугубит, если не разлучит меня с тобою лишь смерть. И увидела та, что она настаивает на том, чтобы идти с ней, и перестала уговаривать ее. Вернее, отговаривать. К Кстати, отсюда учатся многие законы де-юра, и в частности, что не нужно геру слишком много дурить голову, слишком много его отговаривать. Почему Рут хочет пойти вместе со своей невесткой Наоми? Из текста понятно, она что-то в ней увидела. Невестка, то есть свекровь, стала ей как бы как семья. Я не хочу сравнивать с мужем, но это было для нее, там у кого-то есть муж, кто-то привязался к свекрови, Рут привязалась к своей свекрови. Почему? Это другой вопрос, да, что она в ней увидела. И понятно, она увидела какие-то духовные вещи, но у Рут это идет через свекровь. Она идет за своей свекровью, и ради того, чтобы быть с ней, она на все готова, она ее не оставляет. Это мы учим с вами в самом начале свитка Рут. Есть очень важная вещь, о которой я уже немножко говорил на прошлых уроках. Еще одно обязательство Рут – Ибум. Что такое Ибум? Это когда умирает брат и не оставляет детей, то его ближайший родственник женится на жене умершего брата. Один из величайших комментаторов Торы Рамбан, он дает объяснение, в чем аспект этого. И он говорит, что здесь, ну вот тут у меня на иврите, я поленился на русский переводить, скрыта большая тайна в том, что касается родословной человека. Большая тайна. И дальше он пишет, что считалось огромной жестокостью тому, кто не хотел сделать ибум. То есть подумайте, что написано другими словами. Умирает брат, и его ближайший родственник должен жениться на его жене. А если он не женится, это считалось огромной жестокостью. Пишет Рамбан, а если она ему не нравится, она ему не симпатична, еще какие-то превходящие могут быть соображения. Огромной жестокостью. Наверное, мы с вами сегодня не понимаем всех аспектов этого. Именно потому, что мы не понимаем, наши мудрецы сказали, сегодня мы ибум не делаем. Сегодня мы от этого отказываемся, потому что сегодня нет такого человека, который мог бы жениться на женщине только для того, чтобы сделать ей какое-то милосердие, не проявить эту жестокость. Мы даже не понимаем, в чем жестокость. Есть очень интересный мидраш, мидраш Раба. Там рассказывается история про Раби Йоси бен бар Халафта, который взял с жены вдову брата. И сказано, 5 раз он овладевал ею, и овладел ею через простыню, и посадил 5 ростков. Раби Ишмаэль, Раби Йоси, Раби Лазар, сын Раби Йоси, Раби Минахим, сын Раби Йоси, Раби Халафта, сын Раби Йоси. То есть 5 мудрецов произошло от него. И есть комментарий, почему здесь написано «через простыню». На самом деле это сложное место, я так вам скажу, Талмуд пишет, запрещено находиться вместе с женой, когда вас разделяет какая-то одежда. Сказано, что это обычай персов, которые вели себя там как животные. Да? Почему он это делал, почему это можно, было отдельный вопрос. Но это пришло нам подчеркнуть, что он относился к этому как к заповеди, без примеси других соображений, без примеси, что женщине нравится, что он получает удовольствие, еще какие-то, только заповедь. Именно потому, что только заповедь, у него выросло 5 детей выдающихся мудрецов. Именно потому, что отнесся к этому как заповеди. Это и был. Это была еще одна обязанность, которая была на Рут. Как я уже сказал, Рамбан говорит, не сделать этого, проявить жестокость. Рут хотела не только сделать милосердие своей свекрови, она хотела сделать милосердие своему умершему мужу, не быть по отношению к нему жестокой. Конечно, у нас всегда может быть вопрос. Мы много кому хотим проявить милосердие. Вопрос, насколько я должен жертвовать собой, чтобы проявлять милосердие. Я же, в конце концов, тоже человек. Насколько можно меня обязать жертвовать собой, чтобы... Насколько меня можно обязать жертвовать собой, чтобы проявить милосердие? О, я сейчас немножко тут поменял порядок, и я вам хочу объяснить одну очень важную вещь. Два подхода к этому вопросу. Рассказывает Талмуд в трактате Бава Меция. Это очень известное место в Талмуде. Два человека шли по пустыне, и у одного из них кувшин воды в руке. Если выпьют оба, то оба они умрут и не дойдут до селения. Если выпьет один, дойдет до селения и спасет свою жизнь. Толковал бен Птора. Лучше, чтобы выпили оба и умерли, и не увидит один из них смерти другого. То есть... Оба умирают или надеются на чудо, что Бог поможет, но пьют эту воду оба. Рабби Акива сказал, и будет жить брат твой с тобой. Я тоже буду жить. И если я могу жить, я даю ему возможность. Но я не обязан жертвовать своей жизнью ради брата. Это то, что Талмуд делает вывод. Твоя жизнь прежде жизни твоего ближнего. Кстати, очень простой закон. В наше время, если, скажем, у меня есть, ну, не дай бог, кому-то нужен аппарат ИВЛ, и есть он у меня, и нужен мне, я не обязан его кому-то отдавать. В первую очередь я его могу себе держать. Это закон. И этот закон, он идет во всех постановлениях наших мудрецов. Вот видите, кстати, я тут нашел классную картинку человека, который тянется за водой в пустыне. Вот. Но давайте посмотрим на этот закон с другой стороны. Есть известная история в Торе. Вот здесь вот она кратко описана. Когда Авраам выгоняет свою жену Агарь вместе с сыном Ишмаэлем, от которого потом пошли арабы, дает им немножко воды, они идут по пустыне. И дальше Тора рассказывает нам, и иссякла вода в мехе. И она, Агарь, бросила ребенка под одним из кустов и пошла. И сказала, пусть я не увижу смерти ребенка. И села поодаль, и подняла свой голос, и плакала. И так у них кончилась вода, Ишмаэль лежит, умирает. Потом там дальше Тора будет рассказывать, ей появился ангел. Но давайте пока... разберем вот эту ситуацию с точки зрения этого места в Талмуде, которое мы выучили. Правильно ли сделала Агарь? Теоретически, с точки зрения сухого закона, Агарь должна была сказать, у меня есть вода, хватает только на меня, я выпиваю сам, или сама выпиваю, а сын мой, ну, что делать, он, так сказать, ему же воды не достанется. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. С подобным логическим подходом мы не можем подойти к матери сына и сказать, ты неправильно сделала, должна была сама выпить воду и так далее. Не можем. Вот эти вот весы, где на одной стороне люби ближнего своего, как самого себя, а с другой стороны будет жить брат твой с тобой будет жить. Это перевешивает. Моя жизнь все-таки перевешивает чужую жизнь, но они работают не всегда. В случае матери и сына она не работает. Мы можем сказать, что Агарь поступила по мнению бен Птора, и Рут тоже поступила по их мнению. Рут бросила все свои надежды на нормальную жизнь, на устроенность жизни, чтобы что? Чтобы присоединиться, чтобы не оставить свою свекровь, чтобы не сделать жестокость по отношению к умершему мужу. Это был подход Рут. Вопрос, от каждого ли можно требовать такого подхода? И есть вообще глобальный вопрос, насколько можно требовать, до какой степени мы можем требовать от человека, который хочет пройти гиюр. Мы видим с вами, что у гиюра Рут есть как бы две основы. Она вначале говорит, не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно. А после этого она уже говорит, твой народ – это мой народ, твой Бог – это мой Бог. Но вначале у Рут есть милосердие. То самое милосердие, которое ее народ не хотел проявить по отношению к евреям, которые выходили из Египта. Боаз, когда видит ее собирающие колоски в поле, вот, он говорит, сказано, и ответил ей Боаз и сказал ей, мне рассказали все, что ты сделала для своей свекрови после смерти твоего мужа. Ты оставила мать и отца и родную землю и пошла к незнакомому народу. Да воздаст тебе Бог за твои деяния. То есть было известно, что Рут сделала для свекрови, чем она пожертвовала. Это был путь Рут. То есть мы видим два составляющих у ее поступков. Милосердие, через милосердие, через хесед, она приходит к Творцу. Она приходит к вере в Творца. И дальше рассказывается закон, как с ней разговаривает Наоми. Дело в том, что из свитка Рут мы с вами учим законы, как мы принимаем геров, как мы делаем гео, что мы им должны говорить. Это, значит, Раши это начинает объяснять на свиток Рут, ибо куда ты пойдешь, туда и я пойду. Отсюда наши мудрецы делают вывод, что желающему принять гиюр рассказывают немного о наказаниях за нарушение заповедей. И если он раздумает принимать гиюр, пусть не принимает. Из слов Рут можно понять, что сказала Наоми, нам запрещено выходить за субботнюю границу. А Рут ответила, куда ты пойдешь, туда и я пойду. У нас запрещено уединяться мужчине с женщиной, если она не его жена, ну, я уже от себя добавлю, и не мама, и не дочка. Где ты заночуешь, там я заночую. Наш народ отличается от других народов тем, что нам нужно 613 заповедей выполнять. Твой народ – мой народ. Нам запрещено идолопоклонство. Твой Бог – мой Бог. Еврейский суд имеет право присудить 4 видам казней. Где ты умрешь, там и я умру. Это то, что она ей объясняет. Это то, что дальше говорит нам Рамбам. Если не находится у этого человека кандидата на еврейство по сторонней причине принять еврейство, им сообщают, как тяжело бремя Торы, как много забот, как все сложно. Но если они говорят «да», их слишком не перестают уговаривать. Есть очень известная место в Талмуде, как один нееврей пришел к Шамаю и сказал, готов сделать гиюр, что научишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. Сказано, что Шамай его прогнал. Когда он пришел к Гилелю, тот сказал ему то, что ненавистно тебе, товарищу своему не делай. Это вся Тора. Остальное пояснение. Иди и учись. Что значит Гилель ему сказал, это вся Тора? Гилель его освободил от исполнения других заповедей? Нет. Гилель ему дал основной принцип. У каждого человека иногда человек к великому может прийти, может быть, через какое-то частное. То есть человеку дается частный принцип, и через этот частный принцип он приходит к чему-то великому. Возможно, что Гилель и Шамай учат из Наоми и Рут. Наоми отговаривает Рут, и это Шамай. Шамай хочет быть уверенным, что человек, который хочет сделать гиюр, хочет принять еврейство, он, условно говоря, понимает, что он покупает. Без этого Шамай не готов с ним иметь дело. Гилель, он смотрит на действия Рут. Она не бросает свекровь. И, исполняя заповедь любви к ближнему, Рут приходит ко всем остальным заповедям Торы. Одна заповедь служит для нее причиной прийти ко всем остальным. Это подход Гилеля. И это был подход, так пришла Рут. Теперь мы пришли сюда, и я хочу все-таки немножечко затронуть вопрос, а как быть с теми, кто, ну, не дай Бог, делая гиюр, не хочет принимать все заповеди, подознать, что у него в голове, как это сделано. Я процитирую сейчас кусочек из респонса нашего великого земляка. Вы видите здесь его фотографию. Я вообще рад, что у меня есть возможность обратиться к его респонсам сейчас. Одному из величайших раввинов 20 века, законодателю, который, в общем-то, ни одного момента важного не упускает. И даже сегодня, хотя после его смерти прошло уже 35 лет, его решения, они основа очень многих вещей. Тут, в частности, он разбирает вопрос, как можно ли похоронить на еврейском кладбище человека, который прошел реформистский гиюр, то есть фактически является ли евреем человек, прошедший реформистский гиюр, или нет. И попутно он обсуждает другие вопросы гиюра. И он пишет потрясающую вещь. Может быть ситуация, когда какая-то женщина сделала гиюр ради своего мужа-еврея, муж у нее ничего не соблюдает, она ничего не соблюдает, она имеет статус еврейки или нет. И тут Рав Моше Файнштейн пишет потрясающую вещь. Во-первых, он говорит, то, что она ничего не соблюдает, это еще не говорит о том, что она изначально планировала ничего не соблюдать. Она это открыто не сказала. Просто она смотрит на своего мужа, она видит, что ее муж так себя ведет, муж не очень все соблюдает, муж там все нарушает. Она думает, ну, наверное, это нормальная ситуация для евреев. Вот евреи, они такие, что-то соблюдают, что-то не соблюдают. То есть фактически Рав Моше Файнштейн пишет, она тут даже не к Творцу присоединилась, а к еврейскому народу. Теперь он к этому присоединяет еще одну важную вещь. Он говорит, что у нее в голове, мы не можем никому в голову влезть. Есть очень важный принцип. Суд еврейский судит по тому, что он видит. Сказано «Эн ле даян, эле ма шеинав роот». Судья принимает решение по тому, что он видит. Он в душу человеку должен, конечно, пытаться понять, но он залезть не может, не залезает. Это не его дело. Это не с ним связано. Поэтому он говорит, если этой женщине сделали гиюр с соблюдением всех правил, и там был суд, который может быть признан судом, это очень важное условие. Дальше Рав Моше объясняет, что у реформистов суд не может считаться судом, и на этом основании он отвергает все реформистские гиюры. Поэтому он говорит, у нее был суд, нормальный ортодоксальный суд, все. Значит, и это, конечно, не очень хорошо, что сделали гиюр, понимая, что она ничего соблюдать не будет. Но он говорит, коль скоро ей сделали гиюр, она считается еврейкой, он тут только дает совет, что стоит, чтобы суд общался с ней как можно ближе по времени к ее окунанию в микву, да, потому что, может быть, перед судом и в микве она еще что-то думает соблюдать, то есть это было бы хорошо. Вот так пишет Рав Моше Файнштейн, то есть фактически он эту женщину объявляет еврейкой, говоря при том, что так поступать не стоит, но если уже да, то она еврейка. То есть здесь мы видим нюанс. Она еврейка через присоединение к еврейскому народу больше, через своего мужа, через то, вот она особо. И он приводит еще очень интересный пример, что есть ребенок, который сделал гиюр и попал к неевреям, и ничего о еврейских законах не знал, ну, что делать. Но он от этого не перестает быть евреем. Этот закон обсуждается в Талмуде. Такого человека приравнивает к еврею, который воспитан не евреями в их нееврейских законах. Есть такое понятие «тинок шенишба» – «украденные дети». То есть Рав Моше, он фактически два эти понятия соединяет. То есть мы видим, что иногда, к сожалению, может быть и несерьезный подход, но тоже, так сказать, что-то из этого получается. И если мы уже с вами говорим о не очень серьезном подходе, есть такой сборник Мидрашей Миам Луэс, и Миам Луэс говорит, что есть три типа гиюра. Есть, который делает гиюр, чтобы покушать. Не очень понятно, что это такое. Я потом нашел другой мидраш, который говорит, что имеется в виду женитьба. Есть человек, который делает гиюр, потому что он думает, что ну, евреи такие крутые, классно быть евреем, плюс они еще своим нищим помогают, бедным, так что я с евреями не пропаду, буду уже лучше евреем. Тоже, говорит, есть такие. А третья категория – это такие, как Рут, которые ищут, как бы, да, значит, ради Творца. Делают это ради Творца. То, что он называет «Мидгагер лышем ашем», делающий это ради Всевышнего. Именно таких хочет Творец. При этом он не говорит, что другие не будут считаться евреями. Я уже говорил, что Наоми почему-то описывает своим невесткам, что у них нет никакого шанса построить личную жизнь. Почему? Наши мудрецы говорят, есть такой закон, что во времена Давида, царя Давида и царя Шломо, было принято не делать гиюры. Почему? Было подозрение, что люди делают это из-за какого-то личного интереса, а это не повод. Мидраш говорит, что вполне возможно, во времена Наоми, когда во всем мире был голод, а вот потом появился у евреев хлеб, тоже не делали гиюры. Почему? Потому что вдруг этот нееврей приходит, чтобы покушать. Поэтому Наоми, которая вернулась в землю Израиля, когда там был, так сказать, урожай, как бы и все хорошо и так далее, и привела с собой еще свою невестку, особо говорили, поди знай, может, она пришла, потому что здесь кормят, а там не кормят. Это же знать невозможно. Такое подозрение по отношению к Рут было. Это то, что говорит Мидраш. То есть ее хотели принять за первый там, или за второй случай. Пришла, чтобы покушать. Или пришла, чтобы, значит, ее, как бедную, ее сдержали. Но это не значит, что во времена царя Давида Шломо вообще не делали гиюры. Сказано, Верховный суд не делал гиюры, а суды, которые, значит, состояли из простых людей, они это делали. И мы с вами видим такие примеры в Танахе, даже из того же царя Шломо. Сказано, и породнился Шломо с Паро, царем Египта, и взял Паро, дочь Паро, и он привел ее в город Давида жить там, пока не закончит он строить дом свой и дом Господень и крепостную стену вокруг Иерусалима. Но народ еще приносил жертвы на высотах, ибо до тех дней не был построен дом для имени Господа. И возлюбил Шломо Господа, поступая по заветам Давида, отца своего. Но он приносил жертвы и воскурения на высотах. Итак, царь Шломо заключил, можно сказать, династический брак, женился на дочке фараона, сказано, породнился, взял в жены. Понятно, что он не сделал гиюр. Мы видим, что здесь книга царей, 3 глава, не осуждает за это царя Шломо, не говорит, что он что-то сделал неправильно. Запомним только, что в принципе в то время было принято не делать гиюры. Ну, вы понимаете, что не принято, но если царю, может быть, очень нужно, ради царя можно подумать, найти какое-то решение с точки зрения закона. Но это начало. В продолжении та же книга Малахим, книга царей, говорит следующее. «И кроме дочери Паро, любил царь Шломо многих чужестранных женщин, маавитянок, аммонитянок, эдомиянок, сейданянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не идите вы в среду их, и пусть они не входят в среду вашей, потому что они неизбежно склонят сердце ваше к своим божествам. К ним прилепился Шломо любовью. Тут уже не сказано, что он женился на дочери Паро. Сказано, что кроме дочери фараона он любил еще других женщин. Не сказано ничего о замужестве. Почему? Это объясняет нам Рамбам. И хотя Шломо делал гиюр женщинам и женился на них, и Шимшон сделал гиюр филистимлянке, женился на ней, так как известно было, что они обратились к еврейству только ради этого брака. Писание говорит о них, как будто они иноверки, и брак с ними остался запрещенным, как будто. Это, возможно, не сразу было понято. Вначале казалось, что там чисто, хорошо и красиво. Кроме того, последствия свидетельствовали об их изначальном намерении, поскольку они служили своим идолам и строили для них жертвенное возвышение. Описание говорило, что Шломо будто он их построил. Сказано, тогда построил Шломо жертвенное возвышение Кемошу, мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом. И Молеху, мерзости сынов Амоновых. Сказано, Шломо не строил сам, Шломо идолопоклонством не занимался. Но то, что это делали его жены, а он им не препятствовал, это было как будто он сделал это сам. Помним, это те самые жены, которые, в принципе, сделали гиюр, которые, в принципе, перешли в иудаизм, которые стали евреями. И Рамбам дальше объясняет эту вещь, говорит, что не принимали геров во все дни царей Давида и Шломо. Во времена Давида из подозрения, что обращаются они из страха. Во времена Шломо из подозрения, что обращаются они ради власти, благ и величия, которые были из Израиля. Но что? Дальше он говорит, несмотря на это, во времена Давида и Шломо многие приняли гиюр перед простецами. Что значит простецами? Были три еврея, хороших, религиозных, соблюдающих, но не очень знающих эти законы. По каким-то своим соображениям они, да, делали людям гиюр. И вот тогда с этими людьми возникали вопросы. И пишет Рамбам, и Великий суд относился к ним с подозрением. Их хотя и не отталкивали после того, как они совершили омовение, но не приближали, пока не станут видны последствия гиюра. Ну, возможно, всех не отталкивали и не приближали, а жену Шломо сразу приблизили. Все-таки жена царя. И дальше Рамбам объясняет, что к такому человеку при всем том, который не искренне хочет это сделать, или у нас есть основания подозревать, относится с подозрением. Но после того, как действие уже сделано, но сделано. Это то, что, кстати, пишет Рав Моше, это то, значит, про что пишет, значит, Рав Моше Файнштейн. Итак, мы с вами немножечко возвращаемся к истории Боаза и Рут. Царь Шломо, который тоже был потомок Рут, если Давид правнук, царь Шломо праправнук. Так вот, он написал в книге Мишлей притчу, песню, которую мы поем каждый шаббат, «Эшет Хаэль». На русский ее переводят «Кто найдет жену добродетельную? Выше жемчугов цена ее». И дальше вот здесь вы можете видеть, перечисляются всякие данные этой женщины. И в конце сказана такая вещь. «Многие дочери жены преуспели, но ты превзошла всех их». Несколько вопросов. Во-первых, жена добродетельная на иврите называется Эшет Хаэль. Что такое Эшет Хаэль? Хаэль по-простому хаяль, солдат, военный. И так это слово, в общем-то, воспринимается. Но мы с вами увидим в Танахе, в очень многих местах, что это слово и в другом смысле тоже употребляется. В смысле имущества, в смысле добродетельность, в смысле честность, порядочность. Когда, например, тесть Петро, тоже человек, прошедший гиюр, советовал Моше, как ему создать там суд и все, он написал, что ему нужно аншей хаэль, что можно перевести как добродетельные люди. То есть хайн – это понятие очень широкое. Есть одна женщина во всем Танахе, которая называется Эшет Хайн, этим словом. Это Рут. Есть ряд мужчин, которые называются словом Хайн. Дебор Хайн сказано про Боаза, который становится мужем Рут. Дебор Хайн дословно сильный воин. Боазу на тот момент было уже 80 лет, и я думаю, что сильный воин по отношению к 80-летнему старику тут как бы не очень применимо. Тут слово «хайль» совсем в другом аспекте, аспекте праведности. И чтобы произошел царь Давид, должна была соединиться праведность Рут с праведностью Боаза. Боаз выбрал Рут именно потому, что он в ней увидел вот эту вот праведность, вот эту готовность самопожертвовать. Рут вела себя по принципу Бен Птори, по принципу Агари. Она относилась к своей свекрови как к своей родной. Она, чтобы помочь ей, поставила на карту все. Поэтому ее называет Боаз Эшет Хайль. Итак, если мы внимательно присмотримся к этим словам, можно вычленить три важных вещи у такой женщины. Заработок, обеспечение семьи всем необходимым, ведение домашнего хозяйства и служение Творцу, благотворительность. Очень интересно, о ком же думал царь Шломо, когда он это писал, кто найдет жену добродетельную, да? Или это аллегорический образ? Царь Шломо имел в виду свою маму. Свою маму Батшеву, жену царя Давида. Почему? Она противопоставляется его жене его. Какой его жене? Фараона. Сказано, что царь Шломо, пишет об этом Раши, приводится в Мидрашах, он заключил брак с женой фараона именно в тот день, когда он должен был делать торжественное открытие храма. Вечером брак, утром торжественное открытие храма. И Раши тут приводит, что его брак этот настолько захватил, и жена фараона, она привела кучу музыкантов, хорошее вино. В общем, он проспал, и вот храм надо приносить жертвы, а царь спит, а без него никак нельзя начать. И кто пойдет к царю его будить? Ну, понятно, что его еврейская мама. Это тот, кто пойдет будить царя. То есть царь Шломо фактически противопоставляет свою маму жене дочери фараона, которую он взял в жены, которую он сделал гиюр, который, видимо, понял, что тут что-то не то. На самом деле, если мы внимательнее задумаемся над этими словами Эшет Хайль, получается, женщина занимается всем. Она и торгует, и урожай собирает, и то, и милосердие делает. Очень похоже на Рут. Потому что так может себя вести. Посмотрите немножечко, только женщина нет семьи, либо вдова, либо разведенная, либо еще кто-то, да, она и то делает, и раздает пищу, и урок служанкам. Все на ней, все на ней. А где ее муж? Ну, наверное, у нее мужа нет. Это то, что, кстати, было у Рут, которую, как я сказал, напрямую назвали этим словом «жена добродетельная». Но у нас в псалме Эшет Хайль есть один момент достаточно важный. Написано, кто ее муж. Сказано, муж известен в городских воротах и заседает со старейшинами страны. То есть муж у нее есть. Вопрос, почему же муж у нее этим не занимается? Рамбам пишет в законах Санедрина, что судья не имеет брать плату за то, что он его судит. Но он имеет плату только взять точное возмещение расходов. То, что раввинам разрешили получать зарплату за свою работу, это намного более позднее постановление. И мудрецы были вынуждены с этим смириться, потому что ну, не будут раввины получать зарплату. Кто же будет, так сказать, учить Торе, да, им тоже что-то кушать как бы надо, да. Вот. Поэтому они с этим смирились. Но в принципе сказано, что все должны быть похожи как на Моше. Сказано, Моше говорит, как я учил вас бесплатно, так и вы учите бесплатно. Но я возвращаюсь к тому, что добродетельная жена – это Рут. Рут только не ради своего мужа. Рут пока нет мужа. И она женится, я уже рассказывал, он умрет на следующий день. Рут делает это ради своей свекрови. То если добродетельная жена делает для того, чтобы муж мог заниматься мудростью, Рут не бросает свою свекровь. То есть ее милосердие, оно вообще выходит за все возможные рамки. Я хочу с вами еще немножечко разобрать два подхода. Есть три из положительных примеров, как бы, да, три известных человека из Танаха, которые прошли Гию. Мы с вами подробно поговорили про Рут. Есть еще два человека. Это Итро и Рахав. Кто это такие? Итро – это был тесть Муше. И сказано, и услышал Итро, правитель Мидьяна, тесть Муше обо всем, что сделал Сесили для Моше и для Израиля, народа своего, что вывел Бог Израиля из Египта. И пришел Итро, тесть Моше, и сыновья его, и жена его, Моше, в пустыню, где находился он в стане у горы Всесильного. Вот картинка, Итро идет. Раши объясняет, какую именно весть он услышал и пришел. Весть о развержении Тростникового моря и войне с Амалеком. На тот момент, когда было развержение моря, когда была война с Амалеком, весь мир услышал. Весь мир услышал. А выводы сделал один человек. На самом деле мы сейчас увидим, что два. Но два – это тоже не так много по отношению ко всему миру. Итро понял, там находится истина. Такие чудеса – это только Творец. Поэтому Итро все бросает и приходит в пустыню, где непонятная ситуация, непонятно, что кушать. Вот видите, на осликах передвигался, да? Итро слышит идею и приходит. Рут не так. Рут приходит через милосердие к своей свекрови. Немножко другой подход. Рут приходит через семью. Посмотрим еще один пример, уже женский. Рахав. Рахав жила в городе Ерехо, Ерехоне. И когда Моше содержала там между нами публичный дом, даже, говорят, сама там подрабатывала, как говорит Мидраш, в Израиле все время был правительственный кризис, когда отдавали какие-то территории, где была могила Рахав, там сказала одна деятельница, ну подумаешь, отдают могилу проститутке Рахав. Ну, возник правительственный кризис, сказали, что она оскорбила святую женщину в еврейском народе и все такое, несмотря на то, что это, ну, реально было, поэтому она была министром просвещения, эта тетка, ей пришлось на другое, сказали, нет, такая наших детей учить не может. Так вот, Рахав, несмотря на все ее прошлое, несмотря на ту грязь, которую она погрязла, когда к ней пришли разведчики, которых послал Иошуа, она их спасает, кстати, вот здесь картинка, она их спускает с окна, да, она говорит, я знаю я, что Бог отдал вам эту страну, и что страх перед вами охватил нас, и что оробели все жители страны этой перед вами, ибо слышали мы, как осушил Бог воды моря Сув перед вами, когда вышли вы из Египта, и что сделали вы с двумя царями эмореев, что на той стороне Иордана, с Сихоном и с Огом, которых вы уничтожили, и услышали мы, и оробело сердце наше, и ни у кого не стало уже духу противостоять вам, ибо Бог всесильный ваш, Он всесильный на небесах вверху и на земле внизу. Это то, что говорит Рахав. Она говорит, я поняла, что Творец надо всем. И она сказала фразу, говорят наши мудрецы, ну на земле ты еще видела, но как ты поняла, что это наверху? Слова Рахав во многом похожи на слова Тро. Человек приходит к Творцу, человек приходит к еврейскому народу через осознание могущества Творца. Через осознание величия Творца. У Рут немножко другой путь. Я думаю, что сегодня, честно говоря, да я даже не знаю никого, есть ли вообще сегодня такие люди, как Итро и Рахав. Я думаю, что, может быть, неспроста, поэтому законы гиюра учатся именно из Рут. Рут, она такой самый яркий пример гиюра, о котором говорят. Есть даже одно из объяснений, что пророк Шмуэль записал книгу Рут, чтобы оттуда и учили законы гиюра, кроме того, что у него была цель обосновать право династии царя Давида на царство. И Шмуэль должен был еще объяснить, почему моавитянка может присоединиться к еврейскому народу, выучить алаху, которая была неизвестна. Именно на примере Рут, которая являла собой глобальное милосердие, полную противоположность за то, за что отвергли моавитян и аммонитян. Можно было показать, что да, такая может, да, она искренна, да, у нее есть все эти моральные качества. И она не сразу, может быть, видит общую идею, но через вот эти вот моральные качества, через милосердие она приходит к Творцу и в конце концов говорит: «Твой Бог, мой Бог». Мы видим здесь с вами два пути, которым человек искренне действительно может идти. Я вам в заключение скажу, что на самом деле, несмотря на то, что иудаизм – религия не мессианерская, в древнем мире был очень популярен иудаизм. И очень много людей, да, ходили в синагоги, да, интересовались иудаизмом. Часто между ними стоял обрезание, потому что тогда это было тяжело делать, многие не могли сделать это, многие делали. Есть очень разные предположения, я не буду их транслировать, сколько же может быть было людей, которые делали гиюр. И только после того, как подавили восстание Бар-Кохбы, было одно из постановлений на еврейский народ, чтобы не делали обрезания в принципе. Потом этот закон отменили, разрешили евреям делать обрезания. То есть, ну, было как бы это все затруднено. Тем не менее, сегодня эта реальность есть. Сегодня мы видим многих неевреев, которые по тем или иным причинам присоединяются к еврейскому народу. У нас есть заповедь любить гера, уважать его. Сказано его потомкам: до 10-го колена нельзя напоминать, так сказать, кто были их, так сказать, предки. Мы видим, что один из потомков таких, и не 10-е колено, только 4-е, это царь Давид. А царь Шломо – это всего лишь 5-е поколение. Господа, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы у вас, я с удовольствием вам отвечу.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Рав Мордехай, есть вопрос?
Да.
Скажите, пожалуйста, что с детьми Моше было?
По что? Я не расслушал.
Вчера что было? Вот
смывать так нужно этот антисептик 100 раз.
Там представить?
Слушайте, я извиняюсь, просто несколько человек говорит, я просто не слышу вопроса.
Вопрос по поводу детей Моше.
По поводу? А, сейчас, может быть, написали, сейчас.
Что-то пропало, все?
До свидания, всего хорошего.
До свидания.
Рав Мордехай, по поводу детей Моше.
Да.
Дети, да, Моше, вот. Они... Да, дети Моше, они вернулись вместе с Итро или они остались в стане?
Они вернулись вместе с Итро, конечно. Моше привел и Ципору, и детей Моше.
И детей, да.
Да. Смотрите, то ситуация с Ципорой, это было то, в чем пытались упрекнуть Моше земли. Когда он говорил, почему мне это запрещено, а тебе Ципора решена. Там то и был ответ, что Ципора это гиюр сделала, в отличие от этой дамы, с которой был вот этот Зимри бен Салу.
Так, ну это понятно. Они вернулись, и получается, дальше мы о них ничего не знаем.
Да, смотрите, это очень интересный момент. Моше мечтал, что его дети наследуют после него руководство еврейским народом. Это потрясающе вещь сказано, что есть три вещи, которые Моше сказал Творцу: я буду тебя молить, не сойду с места, пока ты мне не дашь ответ, да или нет. Очень интересно. Первый вопрос, он просил войти в землю Израиля, ему отказали. Второе, чтобы вылечилась Мирьям от проказы, ему разрешили, ну, она вылечилась. А третье, он просил, чтобы его дети унаследовали руководство еврейским народом, то есть фактически стать царем с наследной властью. Ему тоже отказали по каким-то причинам. Всевышний решил, что его дети, они, в общем, ну, есть более достойные кандидаты. Поэтому мы придаем такое значение царской династии царя Давида. Это было впервые в еврейской истории, когда, да, вот дали династию. Ни Муше не смог этого сделать, ни Иошуа не смог этого сделать, никто. Тут дали.
Понятно. Но мы про них ничего не знаем. Они ушли с Итро и ничего
там
не...
Там есть Митраши, по-моему, там не очень как бы хорошо. Смотрите, насчет ушли с Итро, это отдельная тема, когда Итро пришел, приходил он один раз, приходил он два раза и так далее. И мы, кстати, видим, что потом, и когда Итро ушел, там Раши пишет, что он ушел как раз делать гиюр своим близким. И уже... Позже Яэль, которая убила Сисру, вот эта вот самая Яэль, она была из потомков Итро.
Понятно. А еще вопрос по поводу, вот смотрите, когда Рут вернулась в Израиль, царей еще не было, да, я так понимаю?
Да.
А когда у нас первый царь появился? Это чисто
первый из-за... царь – это царь Шауль.
А, царь Шауль, все, я понял.
Царь Шауль – это был первый царь, он... Значит, Всевышний постановил забрать у него царство, отдали царю Давиду, но после этого там еще какое-то время царствовал его сын, потом это как бы перешло к царю Давиду. Есть отдельная тема, почему, кстати, даже и царь Шауль не смог создать династию, о чем он мечтал. Талмуд говорит, что Шауль согрешил один раз, а ему не простили, царь Давид два раза ему простил, потому что грех царя Шауля, он был... то, что касается его качеств как лидера, а у царя Давида были грехи такие, более личного плана, то, что он взял Батшеву, это его личный грех, это не как лидер, это любой простой человек мог такое сделать. Царь Давид, кстати, всегда, он очень быстро делал тшуву, это тоже глобальная такая вещь, да, царю Шаулю пророк его очень долго приводит к мысли, пока он не сказал, да, я согрешил, я не выполнил твое указание. То есть он долго пытался, ну, как бы, плохо говорить по отношению к великим это слово, но по отношению, ну, как бы на нашем языке отмораживаться.
Понятно. Спасибо большое. Спасибо.
Пожалуйста, приходите еще.
Спасибо огромное, рав Мордехай. Очень интересно.
Хорошо.